Пан Гимуна.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Как спасти НКО в России от закрытия? Российские правозащитники встретились с госсекретарем США Джоном Керри. Прокуратура тем временем объявила иностранным агентам кинофестиваль. В Европе сегодня празднуют День Победы над нацистской Германией. Президент США Барак Обама заявил, что военное вмешательство в сирийский конфликт возможно только в том случае, если будет доказано использование режимом Башара Асада химического оружия. Власти Белоруссии могут начать национализацию коммерческих медицинских учреждений. Сборная России по хоккею обыграла сборную США на чемпионате мира в Швеции и Финляндии. Что будет с российским гражданским обществом после массовых проверок некоммерческих организаций? Есть ли шанс, что НКО, получающее иностранное финансирование, можно спасти от закрытия без принятия ими требования называться иностранными агентами? Обсуждением этих вопросов с представителями российских правозащитных организаций завершает сегодня свой визит в Москву государственный секретарь США Джон Керри. Накануне российские СМИ сообщили, что еще одна организация, социологический Левада-центр, признан прокуратурой иностранным агентом. Сегодня такая же информация появилась в отношении еще трех НКО – Уральской правозащитной группы, Московской школы политических исследований и правозащитного фонда «Общественный вердикт». Эта информация пока не подтверждена официально, а вот ЛГБТ-активисты, организаторы правозащитного кинофестиваля «Бок о бок», например, уже получили на руки постановление прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга, в котором их обвиняют в нарушении статьи Административного кодекса об иностранных агентах. Организаторам кинофестиваля вменяются несколько нарушений, в том числе проведение кампании «Вместе остановим гомофобный закон». Речь идет о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Но об этой истории чуть позже, а пока вернемся в Москву. Здесь сегодня с журналистами встретились председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина и исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев и другие правозащитники. Еще раз напомню, Алексеева и Пономарев сегодня встречались с Джоном Керри. В прямом эфире нашей программы о заявлениях, сделанных на этой встрече, и об итогах переговоров представителей правозащитного движения с госсекретарем США расскажет корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Итак, здравствуйте, Елена. Прежде всего хочу спросить, известно ли уже что-то о содержании встречи правозащитников и госсекретаря США?
Здравствуйте. Так, прежде всего хочу сказать, что в пресс-конференции не принимала участие Светлана Ганнушкина. И правозащитники Лев Пономарев и Людмила Алексеева очень немного говорили о встрече с госсекретарем США, поскольку она была достаточно скоротечной, и ничего принципиального от господина Керри они не услышали. Зато они смогли донести до него свою позицию. Они сказали, что он принял к сведению все высказанные им замечание к положению НКО в современной России. И, кстати, Людмила Михайловна Алексеева сказала, что она сравнила ситуацию сейчас в России с правозащитниками и ту, которая была в Советском Союзе. И она сказала, что когда раньше приезжали руководители зарубежных государств в Советский Союз, то они сначала встречались с правозащитниками, а потом уже разговаривали с руководством государства. Сейчас все происходит наоборот, потому что госсекретарь США встретился с правозащитниками уже перед самым отъездом из России.
Елена, как российские правозащитные организации представляют свое будущее в свете этой охоты на ведьм, поиска иностранных агентов всюду, от кинофестивалей до журавлиных питомников? Я напомню нашим слушателям, это не шутка, а одна из самых нашумевших историй последних дней в рамках проверок НКО. Что они говорят, что будет дальше?
Ну, правозащитники говорят, что они собираются отстаивать свои права, они собираются это делать в том числе и в суде, поскольку лозунг их очень похож на тот лозунг, под которым проходил в 65-м году 5 декабря митинг на Пушкинской площади «Соблюдайте Советскую Конституцию». Людмила Михайловна Алексеева сказала, что сегодняшние правозащитники требуют соблюдать Конституцию Российской Федерации. И, как сказала и Алексеева, и Пономарев, они сказали, что несмотря на все эти, на этот прессинг, тем не менее, правозащитные организации будут настаивать и будут пытаться продолжить свою деятельность даже в тяжелых условиях.
Спасибо, Елена. Последнее заявление российских правозащитников в связи с продолжающейся беспрецедентной кампанией массовых проверок некоммерческих организаций и требованиями прокуратуры к некоторым из них зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. В прямом эфире программы «Свобода в полдень» была наш корреспондент Елена Поляковская. Мы вернемся к этой теме во второй части нашего эфира и попытаемся ответить на вопрос, зачем, собственно, иностранные государства, фонды и частные лица помогают финансировать российские НКО. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Одно из главных событий этой недели – День Победы, который празднуется в России и на пространстве бывшего СССР 9 мая. А в большинстве европейских стран и в США этот праздник, известный как День окончания Второй мировой войны в Европе, отмечается сегодня. Почему, напомнит мой коллега Александр Гостев.
7 мая 1945 года в немецком городе Реймс бригадный генерал армии США Уолтер Бедл Смит, начальник штаба Верховного Главнокомандующего войсками западных союзников в Европе Дуайта Эйзенхауэра, а также генерал-майор Иван Суслопаров, глава советской военной миссии на Западном фронте, подписали с германским командованием акт о безоговорочной капитуляции Германии, которая вступала в силу 8 мая в 23 часа 1 минуту по среднеевропейскому времени. 8 мая поздно вечером этот же документ по настоянию Иосифа Сталина был ратифицирован всеми сторонами в пригороде Берлина с участием советского маршала Георгия Жукова, когда в Москве уже наступило 9 мая. Этим и объясняется разница официальных дат празднования одного и того же исторического события в странах-победительницах. В Советском Союзе и потом в России документ, подписанный 7 мая в Реймсе, принято называть предварительным протоколом о капитуляции Германии. В Великобритании и странах Содружества это событие отмечается 7 мая, однако ассоциируется оно все равно с 8 числом, когда огромное количество людей собралось в Лондоне на Трафальгарской площади и возле Букингемского дворца, где король Георг VI и премьер-министр Уинстон Черчилль поздравляли британцев с балкона. Перед этим Черчилль произнес речь на BBC. Вот некоторые ее фрагменты.
Yesterday morning at 2:41 a.m.
Вчера утром в 2 часа 41 минуту утра генерал Йодль, как представитель немецкого верховного командования, и гросс-адмирал Денец, назначенные руководителями Германии, подписали акт безоговорочной капитуляции всех германских сухопутных, морских и воздушных сил войскам экспедиционных сил союзников, а также верховному командованию советских вооруженных сил. Немцы в ряде мест до сих пор оказывают сопротивление русским войскам. Однако, если они продолжат это делать после сегодняшней полуночи, они лишат себя защиты со стороны военного права и будут атакованы войсками союзников. Однако, по нашему мнению, нет никаких причин скрывать от народа сообщенный нам генералом Эйзенхауэром факт подписания в Реймсе безоговорочной капитуляции, а также нет причин, запрещающих нам праздновать сегодняшний и завтрашние дни как дни победы в Европе. Сегодня, возможно, мы больше будем думать о себе, а завтра мы должны отдать должное нашим русским товарищам, чья отвага на полях сражений стала одним из важнейших слагаемых нашей общей победы. Сердца всех людей на нашем острове и во всей Британской империи сейчас переполняют благодарность нашим величественным союзникам. Однако не будем забывать, что нам еще предстоит много дел. Вероломная и алчная Япония еще не покорена. Все наши силы и средства сейчас мы должны посвятить этой нашей задаче. Вперед, Британия! Да здравствует дело свободы! Боже, храни короля!
Long live the cause of freedom! God save the king!
Сегодня в Великобритании после торжественных и довольно помпезных празднований 60-й и 65-й годовщин Победы в 2005 и 2010 годах торжества этого года кажутся, по мнению большинства журналистов, довольно скромными. Для Франции, в годы Второй мировой, оккупированной немцами, 8 мая праздник неоднозначный, однако торжества по этому поводу здесь проходят всегда с большим размахом. В Чехии 8 мая – государственный праздник, День освобождения. 8 мая празднуется и в Германии, как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе.
Рассказывал Александр Гостев. И, как вы только что слышали, в самой Германии тема преступлений гитлеровского режима в преддверии сегодняшнего праздника практически не сходит со страниц газет и журналов. Она постоянно присутствует и в радио, и телепередачах. Тем более ценными являются для немцев редкие в истории того времени эпизоды сопротивления нацистскому режиму, случаи гражданского неповиновения, казалось бы, вообще немыслимой при жесточайшей тотальной диктатуре. Из Берлина передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Называли Зигфридом Гитлера за феноменальное воплощение одноименной роли в операх Вагнера в Байройте, фестивале, который Гитлер посещал с 1933 по 1939 годы. Певца в амплуа героический тенор звали Макс Лоренц. Родился он как Макс Зюльценфус. Фамилия явно не оперная и не героическая, так как означает в переводе с немецкого «нога для холодца». К приходу к власти нацистов Макс Лоренц был уже мировой звездой, в частности, с 1931 по 1934 годы у него был постоянный контракт с Метрополитен Опера в Нью-Йорке. Из-за любви Гитлера к музыке Вагнера, любви, кстати, не разделявшейся практически никем из окружения фюрера, Байройт оказался единственным учреждением культуры, не входившим в сферу подчинения Геббельса. И до поры до времени это был остров, на котором было возможно немало исключений из нацистских правил. Руководившая фестивалем Винифред Вагнер была личным другом Гитлера еще до его неудавшегося путча в 1923 году. Макс Лоренц обладал чрезвычайно редким по красоте и силе героическим тенором. Это был божий дар, говорит другой выдающийся немецкий певец Дитрих Фишер-Дискау. Этот голос обладал сиянием и внутренне присущей ему особой выразительностью. И ему, Лоренцу, казалось, не требовалось ничего особенного делать. Он, конечно, мог добавлять что-то нестоящее в нотах, свою фразировку, но присущий ему звук как таковой существовал сам по себе и обладал огромной выразительной силой. Так вот, Макс Лоренц, идеальный исполнитель партии Зигфрида, был гомосексуалистом. Об этом знали немногие, и он, атлетического сложения мужчина ростом под 2 метра, постоянно получал предложения от дам, желавших либо романа, либо замужества. Одна богатая американка в надежде вступить с Лоренцем в брак, нацистская верхушка была прекрасно осведомлена о нетрадиционной ориентации Лоренца, и эту особенность его по умолчанию терпела. Но нацистам пришлось терпеть и то, что женат был Лоренц на певице еврейского происхождения Шарлотте Аппель, которая стала для него и агентом, и импресарио. Более того, Лоренц демонстративно появлялся в ее обществе на приемах, что было равносильно оскорблению режима и воспринималось как провокация. В квартире Лоренца жила и прожила все 12 лет нацизма его еврейская теща. Терпению нацистов, однако, несколько раз приходил конец. Первый раз, когда в 1937 году гомосексуальный скандал с Лоренцем стал предметом судебного разбирательства, так как он был застигнут в байройтском отеле с молодым человеком. Вот как рассказывала о последствиях этой истории тогдашняя хозяйка Байройта Винифред Вагнер. И однажды Гитлер сообщил мне, что считает дальнейшую работу Лоренца в Байройте невозможной. На что я ему ответила: «Хорошо, но тогда мне придется закрыть фестиваль, потому что без Лоренца я считаю его невозможным». Потом начался суд, который был для меня особенно мучительным, так как оба замешанных в этом деле были моими служащими. Но процесс не привел к обвинительному приговору, и вскоре после этого я получила звонок от Гитлера с сообщением, что все в порядке и что Лоренц может продолжать выступление.
Лоренц kann weiter singen.
С еврейской женой Лоренца, когда фюрер, кстати, уже давно не посещал фестиваль опер Вагнера, произошел характерный эпизод, когда в отсутствие певца в его квартиру явились люди из СС с документами на депортацию жены и тещи. Лотте Лоренс, однако, не растерялась и стала звонить по номеру, которым на подобный случай ее снабдила сестра Германа Геринга. Последовал звонок высокопоставленного чина СС с приказом, пришедшим покинуть квартиру. 21 марта 1943 года Геринг прислал Лоренцу бумагу за личной подписью. В документе сообщалось, что Лоренс находится под его Геринга персональной защитой и что он лично запрещает любые действия государственных органов как против Лоренца, так и против его жены и тещи. Можно предположить, что защиту Лоренца и его семьи поручил Герингу лично фюрер. О жене Макса Лоренца говорит австрийская оперная певица еврейского происхождения, певшая вместе с Лоренцем после войны, Хильда Цадек. «Я не находила ее особенно приятной в общении, но она была чрезвычайно важна для него. Она была существенной частью его жизни, частью его самого, и она была важной, необходимой опорой для него, как для певца». Что сделал лично Макс Лоренс для спасения своей еврейской жены и ее матери? Может быть, и немногое. Но он не отказался от жены, как делали в подобной ситуации многие другие немцы. Он мог бы так поступить, и его бы никто в нацистской Германии не осудил, но он делал больше. Он демонстрировал верность своему браку. Поэтому понятно, почему брат его жены, Джеймс Аппель, успевший эмигрировать в Палестину, написал ему после войны уже из Израиля. «То, что ты сделал как человек, всегда будет для меня примером, достойным подражания. Ты сохранил в течение всего гитлеровского правления верность своему браку с еврейкой. Более того, ты спас на собственный страх и риск мою любимую маму. Об этом я буду всегда помнить с глубочайшей благодарностью». По мнению одного из исследователей биографии Лоренца, также певца Вальдемара Кмента, Лоренцу, благодаря его привилегированному положению, удалось защитить от преследования еще и несколько коллег-евреев. Не исключено, что в нем действовало понимание внутреннего родства преследуемых, каковыми были и гомосексуалисты, которым он был помочь не в силах. Но ни в Германии, ни в Австрии, где он поселился после войны, его подвиг честного человека не только не заслужил одобрения, он не дожил до времен, когда это стало возможным, он даже подвергся публичным оскорблениям, как запятнанный службой нацистскому режиму. Его уход со сцены прошел в полном общественном забвении и был, как и его вклад в искусство, замечен и отмечен только за границей. Признание в качестве гражданина, которым Германия может гордиться, пришло к Максу Лоренцу уже после его смерти в конце 80-х годов.
Такая вот история сопротивления нацизму в нацистской Германии. А сейчас продолжим тему празднования Дня Победы. Как и в прошлые годы, неспокойно в эти дни будет на Западной Украине. Власти Ивано-Франковска и Львова объявили и 8, и 9 мая днями скорби по погибшим во Второй мировой войне и жертвам тоталитарных режимов, запретив при траурных мероприятиях использовать как нацистскую, так и советскую символику. Однако суды приостановили эти решения, и теперь красный флаг, как и 2 года назад, вновь может стать поводом для столкновений на улицах этих украинских городов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
8 и 9 мая в Ивано-Франковске и Львове, согласно постановлению местных депутатов, должны были приспустить государственные флаги с траурными лентами, запретить любые праздничные мероприятия, нацистскую и советскую символику. Эти решения, названные центральной властью, попыткой осквернить память о подвиге народа-освободителя Европы от коричневой чумы, 7 мая приостановили суды до рассмотрения по сути исков прокуратуры о законности таких действий. Свое нежелание отмечать очередную годовщину Победы местные советы этих регионов, где большинство составляют члены праворадикальной партии «Свобода», объясняют европейским опытом.
«Свобода закликає всі українські політичні сили, оскільки ми прагнемо до євроінтеграції, ставиться до цих днів, так як ставляться в Європі».
«Свобода призывает все политические силы, поддерживающие евроинтеграцию Украины, относиться к этим дням так же, как относятся к ним в Европе и во всем мире, как к дням памяти по всем погибшим во Второй мировой войне, и не устраивать 9 мая танцев на костях. Европа поставила знак равенства между сталинизмом и нацизмом на законодательном уровне, запретив их пропаганду и символику. И мы хотим, чтобы так же было и на Украине.
Так само было, чтобы в Украине.
Отмечает депутат Верховной Рады от партии «Свобода» Юрий Сиротюк. Объявление в двух западноукраинских областях 8 и 9 мая днями скорби вызвало возмущение правящей партии регионов. По мнению представителя этой политической силы, депутата парламента Николая Левченко, все, кто голосовал за такое решение, являются сторонниками нацизма.
Днем скорби можно считать начало войны. Окончание войны было позитивно для всего мира. Поэтому он днем скорби априори быть не может, потому что 9 мая только все выиграли. Проигравшая сторона – это зло, нацизм. Получается, тот человек, который голосовал за этот день, как за день скорби, является сторонником фашизма и нацизма, является сторонником проигравшей стороны.
Приостановив решение ивано-франковских и львовских депутатов, суды фактически разрешили использовать 9 мая красное знамя, которое для многих западноукраинских семей, как отмечает львовский историк Ярослав Грицак, остается символом оккупации и террора.
Жители Львова, как и всего региона Западной Украины, советская символика, символика террора, кровавого террора 41 года во время отступления Красной Армии. Когда практически в каждом большом или меньшем городе были массовые истребления политических, не только политических заключенных. Причем в очень жестокий способ. Так это живет в памяти местного населения. От 39 до 41 года количество людей, которые стали жертвами репрессий, советских репрессий, в советской зоне оккупации, то есть западной Западной Белоруссии, было намного больше, 3-4 раза больше, чем количество жертв на территории оккупированных немцев. Потому когда в 44-м году сюда шли новости, что приходит советская армия, для многих людей, которые пережили ужасы нацизма, это был еще больший ужас.
По решению Конституционного суда Украины «Красное знамя» не может использоваться во время официальных мероприятий, поскольку не значится среди государственных символов. Однако закон об увековечении победы в Великой Отечественной войне снимает этот запрет 8 и 9 мая. Националисты, апеллируя к решению Конституционного суда, обещают, что никому не позволят поднимать в эти дни красные флаги, а их идеологические противники заявляют, что не собираются изменять своим традициям. Говорит один из лидеров Компартии Украины Александр Голуб.
Что касается акций, то, безусловно, мы их планируем провести так, как всегда проходили, с использованием и партийной символики, и Знамени Победы. Поскольку это святой праздник для очень многих граждан в нашей стране, в том числе и для жителей западных областей Украины, поэтому, собственно говоря, мы готовимся, конечно, к возможным провокациям, но сами провоцировать их не будем.
В 2011-м празднование Дня Победы во Львове переросло в массовое столкновение между националистами и приехавшими в город с красными флагами активистами пророссийских организаций из Одессы и Крыма. В том, что этот сценарий повторится и в этот раз, сомневается львовский политолог Тарас Возняк.
Ну, я не думаю, что это будут слишком большие эмоции по этому поводу. А 2 года назад это была конкретная политическая провокация, которую называла и партия регионов совместно с союзниками. Сейчас это политическая, так сказать, нужды в том, чтобы делать вот эти театрализованные представления для публики и для телевидения, в принципе, нет. Хотя вот эта символика, что нацистская, что коммунистическая, не имеет никакого смысла, никакого отношения, никакого рационального зерна для того, чтобы оно как бы присутствовало в нашем политическом дискурсе. Другой вопрос в России, где пробуют все время найти обоснование режима Путина. Ну и тут красный флаг как раз к месту. У нас это совсем другая и история, и видение как прошлого, сегодняшнего и, я думаю, и будущего.
Констатирует львовский политолог Тарас Возняк. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» во второй половине часа. Американские новости и обзор свежей американской печати. Вернемся к разговору о проблемах российских некоммерческих организаций в связи с массовыми прокурорскими проверками. В Белоруссии может начаться национализация частных медицинских клиник. И спорт. Сборная России по хоккею обыграла команду США на чемпионате мира в Швеции и Финляндии. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Преследование в России НКО стало главной темой встречи российских правозащитников Людмилы Алексеевой и Льва Пономарева с госсекретарем США Джоном Керри. ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» в Петербурге нарушает закон об иностранных агентах, считает городская прокуратура. В среду газета «Известия» сообщила, что Генеральная прокуратура уверена, что еще три некоммерческие организации также получают финансирование из-за рубежа и должны быть признаны иностранными агентами. Это Уральская правозащитная группа, Московская школа политических исследований и правозащитный фонд «Общественный вердикт». Амнистировать более 100 тысяч осужденных за экономические преступления предлагает уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов. Найден повешенным заместитель прокурора Клецкого района Волгоградской области Александр Егоров. Возможно, он покончил с собой. Найдена предсмертная записка, содержание которой не разглашается. На месте крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области найден черный ящик. Ранее были обнаружены тела двух погибших и фрагменты тел еще нескольких жертв. Всего на борту были 6 сотрудников МЧС и 3 пилота. США предлагают до конца мая провести конференцию по Сирии, куда могут быть приглашены как оппозиция, так и власти этой страны. Об этом во вторник в Москве заявил госсекретарь США Джон Керри на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИДа России Сергеем Лавровым. Таковы вкратце основные новости к этому часу. Следующий выпуск в начале следующего часа. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». И так, как я и обещал, об американских новостях. Одна из них – это переговоры президента США Барака Обамы в Вашингтоне с президентом Южной Кореи Пан Ким Хе. Центральной их темой стала напряженная ситуация на Корейском полуострове, но не только. Обсуждалась также и ситуация в Сирии, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
В тот день, когда президент Обама принимал в Белом доме президента Южной Кореи Пак Кын Хе, Северная Корея вновь выступила с угрозами в адрес США и Южной Кореи. «Даже если хоть один осколок снаряда упадет в наших территориальных водах, вооруженные силы КНДР примут незамедлительные ответные действия», говорится в заявлении, переданном телеграфным агентством Северной Кореи в связи с начавшимися на этой неделе в Желтом море совместными учениями ВМС США и Южной Кореи. Это заявление Пхеньяна последовало после нескольких дней молчания со стороны КНДР и в тот же день, когда американские СМИ сообщили со ссылкой на разведслужбы США, что Пхеньян отвел две баллистические ракеты «Мусудан» с пусковой площадки на восточном побережье, где они находились с начала апреля на небоевые позиции. Официально эти сведения подтверждены не были, и были ли эти действия Пхеньяна приурочены к визиту Пак Кын Хе в Вашингтон, неизвестно. Президент США Барак Обама сказал, что пока Соединенные Штаты и их партнеры не видят, что Северная Корея изменила свой провокационный курс. Выступая на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с Пак Кын Хе, президент Обама заявил, что провокации Северной Кореи никакой пользы этой стране не принесут. Те времена, когда Северная Корея могла создать кризисную ситуацию для того, чтобы добиться уступок, прошли, сказал президент Обама. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты и Южная Корея готовы к работе с Северной Кореей на дипломатическом уровне. Однако, сказал он, для этого необходимо, чтобы Пхеньян продемонстрировал, что он готов выполнять свои международные обязательства, в частности, в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Президент Обама отметил, что северокорейскому руководству следовало бы обратить внимание на изменения, происходящие в других странах, таких, например, как Бирма, которая по мере осуществления реформ смогла встать на путь расширения дипломатических и экономических связей с внешним миром, включая Соединенные Штаты и Южную Корею. По словам президента Обамы, готовность Соединенных Штатов защитить Южную Корею от военного нападения остается непоколебимой. Я хочу со всей ясностью сказать, что Соединенные Штаты в полной мере способны защитить себя самих и своих союзников, используя весь арсенал возможностей, включая наши обычные вооруженные силы и наши силы ядерного сдерживания. Отвечая на вопрос о том, что он думает о северокорейском лидере, президент Обама сказал, что он не знаком с Ким Чен Ыном и никогда с ним не беседовал лично. Однако президент Соединенных Штатов выразил мнение, что Ким Чен Ыну, возможно, следует подумать о том, насколько правильным является курс, который он выбрал для своей страны. Если то, что Северная Корея делала до сих пор, не привело к созданию сильного и процветающего государства, то сейчас у Ким Чен Ина самое подходящее время подумать об истории своей страны и, может быть, выбрать другой путь. Аналогичную точку зрения на пресс-конференции в Белом доме выразила президент Южной Кореи Пак Кын Хэ. По ее словам, КНДР не сможет выжить, если продолжит разрабатывать ядерное оружие, принося ради этого в жертву благосостояние и счастье своего народа. Несмотря на то, что пресс-конференция президентов США и Южной Кореи в основном была посвящена проблемам Корейского полуострова, президенту Обаме пришлось отвечать на вопрос и о положении в Сирии. В частности, был задан вопрос, намерены ли Соединенные Штаты принять жесткие меры против режима Башара Асада в связи с обвинениями в том, что в Сирии было использовано химическое оружие. По словам президента, Соединенные Штаты будут готовы к действиям против режима Асада только в том случае, если будет доказано, что сирийские правительственные войска применяли химическое оружие. Я не принимаю решений на основе предположений. Я не могу организовать международную коалицию на основе предположений, сказал президент. При этом он напомнил, имея в виду Ирак, что один раз Соединенные Штаты именно так и поступили. Но ничего хорошего из этого не вышло, сказал президент Обама. Он подчеркнул, что в случае с Сирией он намерен действовать только исходя из фактов и на основании самого тщательного анализа ситуации.
Рассказывал Владимир Дубинский, а в продолжении блока новостей из США обзор свежей американской печати «Беспилотники в небе над Америкой. Иммигранты с аттестатами. Стабильность по-американски». Вот тема сегодняшнего выпуска, который подготовил наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Беспилотники возвращаются домой в Америку с боевого дежурства в Пакистане, Йемене, Ливии, Сомали. Здесь они будут парить не над полями сражений, а над мирными нивами, осуществлять мониторинг стад сельскохозяйственных животных, помогать с воздушной разведкой полезных ископаемых, участвовать в поисково-спасательных операциях. Тем не менее, беспилотники мечены родовым клеймом машин-убийц, и американцы чувствуют себя рядом с ними очень неуютно, замечает обозреватель журнала Slate Уильям Салитан. Рекламируемые онлайновым магазином Amazon игрушечные беспилотники вызвали массовый протест родителей, и магазин их снял с продажи, но только после того, как все имевшиеся запасы были распроданы. Беспилотники протаранили сознание широких слоев американского общества во время недавних битв в Сенате по поводу утверждения Джона Бреннана, страстного приверженца использования дронов в войне с террором, на пост директора ЦРУ. Как показывают социологические исследования, поддержка боевого применения дронов резко падает до 13%, если целью их является не иностранный террорист за границей, а американский, в США. Большинство граждан, вместе с тем, поддерживают применение дронов в преследовании беглых преступников и категорически против их использования для выявления водителей, превышающих скорость. Что касается мониторинга мигрантов, незаконно переходящих границу, то тут, согласно результатам анкетирования, отношение к беспилотникам разнится по расово-национальному признаку. Число белых, высказывающихся «за», во много раз превосходит число сторонников идеи среди чернокожих и латинос. Психологический дискомфорт, который испытывает население страны в связи с одомашниванием дронов, пишет Уильям Салитан, хорошо передает черный юмор, запечатленный в следующей надписи на футболках. 97% американцев, свидетельствуют опросы, полностью согласны с тем, что не хотят быть убитыми беспилотниками. В связи с активно обсуждаемой в США реформой иммиграционной системы, правоцентристский фонд «Наследие» выпустил монографию, о которой читателям «Вашингтон-Пост» рассказал член авторского коллектива Роберт Ректор. Мы подсчитали, если все 11 миллионов находящихся ныне в США незаконных иммигрантов будут амнистированы и со временем получат доступ к программам социальной помощи, то суммарно, в расчете на всю их оставшуюся жизнь, они обойдутся бюджету в 9 триллионов 400 миллиардов долларов. Налогов же они заплатят лишь чуть более 3 триллионов. Главная причина этой разбалансировки, утверждает ректор, состоит в крайне низком образовательном уровне подавляющего большинства въезжающих в страну иммигрантов, как законных, так и незаконных, а следовательно и в их экономических перспективах. Отсюда рецепт. США в своей иммиграционной политике следует делать ставку на тех, кто обладает потенциалом дать стране больше, чем взять у нее, или по меньшей мере не обременять бюджет своим присутствием. И этот принцип должен применяться недискриминационно ко всем иммигрантам, откуда бы они ни приезжали. Последние условия, полемизирует с ректором обозреватель «Вашингтон-Пост» Дана Милибанк, не выполняются в случае иммигрантов латинос, из коих около 60% не заканчивают школу. Если строить иммиграционную политику только на экономическом расчете, что, подчеркивает автор, Америка никогда прежде не делала, то латиноамериканцы оказываются дискриминируемой категорией. Как было бы странно, замечает Милибанк, если бы к надписи на постаменте Статуи Свободы у широко распахнутой двери бездомных и замученных приемли было добавлено «только при наличии аттестата». Сефологи, то есть специалисты, занимающиеся выборами, любят рассуждать о грандиозных сдвигах, сломах трендов, зарождении непобедимых электоральных коалиций той или иной партии, но на деле американская политика отличается существенной преемственностью. Своими соображениями с читателями Wall Street Journal делится известный аналитик Майкл Барон. Победители на трех последних президентских выборах получили 49, 51 и 51% голосов. Начиная с 90-х годов, демократы выиграли 4 из 6 схваток за высший пост в государстве. С другой стороны, за тот же период республиканцы победили на 8 из 10 выборах в Конгресс и примерно с одним и тем же отрывом. Стабильность политических результатов обеспечивает большая степень устойчивости электоратов обеих партий, подчеркивает Майкл Барон. База демократов сосредоточена в крупных городах, и это обстоятельство дает демократам определенное преимущество на президентских выборах. С другой стороны, эта же концентрация электоральных блоков соперника гарантирует на выборах в Конгресс преимущество республиканцам, чья база распределена более равномерно по стране. И даже тот факт, что Обама смог на последних выборах сильно увеличить явку среди меньшинств, мало чем помог партии в битве за места в законодательном органе, заключает аналитик.
Обзор свежей американской печати подготовил Евгений Аронов. Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас вернемся к центральной теме нашего эфира. Напомню, представители российских правозащитных организаций встретились сегодня в Москве с госсекретарем США Джоном Керри. В эти минуты продолжается пресс-конференция, на которой правозащитники Людмила Алексеева, Лев Пономарев делятся с журналистами своим видением будущего НКО после массовых проверок со стороны государства. А тем временем кампания по поиску иностранных агентов тоже продолжается. Накануне в Санкт-Петербурге прокуратура официально обвинила в нарушении закона об агентах ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». Суд по этому поводу ожидается в конце мая, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Прокурорские проверки кинофестиваля «Бок о бок» начались 21 марта, когда в офис организации нагрянула мобильная группа из 6 представителей Минюста, прокуратуры и МВД, вручивших сотрудникам организации список необходимых документов на 3 страницах. После того, как документы были отнесены в прокуратуру, 23 апреля в офис кинофестиваля принесли новый список, на этот раз на 6 страницах. Очевидно, в прокуратуре детально изучили деятельность организации и теперь потребовали все фильмы, все документы и все печатные материалы. Для их сбора был предоставлен всего один день. В результате организация получила представление прокуратуры Центрального района Петербурга, где были указаны нарушения статьи об иностранных агентах. Внимание прокуратуры привлекли два момента. Издание кинофестивалем «Бок о бок» брошюры «Международное ЛГБТ-движение» от местной специфики глобальной политики, а также участие в кампании «Вместе остановим гомофобный закон». По мнению прокуратуры, кинофестиваль должен был поставить себя в список иностранных агентов, говорит организатор кинофестиваля «Бок о бок» Гуля Султанова.
В этой брошюре мы рассказываем о деятельности разных ЛГБТ-организаций, о ситуации в России в том числе. Там есть цитата одного автора, есть текст из манифеста Альянса гетеросексуалов за права ЛГБТ. И вот в этом постановлении сотрудники прокуратуры все свалили в одну кучу и посчитали, что через эту брошюру мы осуществляем политическую деятельность. Мы не понимаем, в пользу какой партии, какой политической силы. И второе, они обнаружили, что мы проводили кампанию «Вместе остановим гомофобный закон». Действительно, мы эту кампанию проводили в 2011 году. Тогда был шум по поводу гомофобного закона в Петербурге. Дата наших пресс-релизов 2011 годом датирования. В общем, никак не смущает прокурорских сотрудников. В случае с брошюрой то же самое. Брошюру мы напечатали в октябре 2012 года. То есть за месяц до вступления в силу.
По мнению Гули Султановой, в прокурорском представлении закон об иностранных агентах имеет обратную силу.
Кинофестиваль зарегистрирован как организация культуры. Мы ведем культурную просветительскую работу. Конечно, мы выступаем за права ЛГБТ, но прежде всего мы занимаемся показом кино.
Суд должен состояться в конце мая. Кинофестиваль «Бок о бок» намерен отстаивать свою правоту и оспаривать ярлык «иностранный агент» во всех судебных инстанциях, вплоть до Европейского суда по правам человека. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Зачем иностранные государства, фонды и частные лица помогают финансировать российские некоммерческие организации? Наш корреспондент Сергей Гогин выяснил, что думают на этот счет жители Ульяновска.
Да тут, по-моему, однозначно. Изнутри просто развалить государство, вот и все.
Кому это выгодно?
Выгодно и тем, и, по-моему, нашим уже давно уже выгодно. Обороноспособность отдельно, а деньги отдельно.
А эти российские некоммерческие организации потом идут на митинги, а эти митинги потом вырастают в какую-то протестную акцию, что ли? Все зависит от того, какая цель. Если цель хорошая, то ради бога. Но с другой стороны, мы вроде богатое государство, нам бы и самим не мешало вкладываться.
Зачем вкладывать деньги? Чтобы обратно что-то получить.
А как можно извлечь прибыль из некоммерческой организации?
Прибыль не в денежной форме, а в другой какой-то. Но все равно извлечение какой-то и прибыли. Просто так ничего не делается.
А я думаю, для того, чтобы это дестабилизировать мнение в народе, вот такую анархию внести, бесконечно вот это вот брожение, чтобы людей отвлечь от чего-то вот интересного, национального.
Зачем западным государствам и фондам это нужно?
Ну, чтобы самим быть во главе. Во владении миром. Все-таки они чувствуют, что Россия великая страна, и она им мешает вот господствовать.
Во-первых, это поддержание каких-то своих личных интересов, если, может быть, это оппозиция какая-то или еще что-то. А во-вторых, ну, может быть, действительно есть каких-то благотворительных целей. То есть вы допускаете, что может быть какое-то бескорыстие, да? Ну, бескорыстные люди однозначно есть, но я не думаю, что это основная причина. Основная причина – это все-таки подрывная, что ли, причина? Не знаю, насколько не сильная степень, но она определенно есть. Там, не знаю, какой-нибудь Англии или еще, у них всегда изощренная политика была.
Идет целенаправленная борьба против России. Давно же известно, да, что у американцев существует план по уничтожению России, поэтому некоммерческие организации сегодня кто у нас? Это в основном, наверное, оппозиция. Поэтому американцы, возможно, они вербуют вот этих настроенных, агрессивных людей.
Один умный человек сказал, что у страны не может быть постоянных друзей, могут быть только постоянные интересы. Исходя из этого, я считаю то, что все исходят из корыстного интереса.
В чем корыстный интерес фонда, который поддерживает, например, социологические исследования в России?
Может узнать психологию человека, нашего общества. Лучше знать врага в лицо, как говорится.
Или, допустим, организация, которая занимается правозащитной деятельностью. А здесь в чем корысть?
Сдружить с страной, получить какие-то льготы по газу, по нефти, опять же.
А если это общественная организация, которая борется за честные выборы?
Здесь прямая корысть, чтобы показать нелегитимность в наших выборах, нелегитимность нашей власти.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, зачем иностранные государства, фонды и бизнесмены помогают финансировать российские некоммерческие организации. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Опрос на эту тему Радио Свобода устроила, как всегда, и на своей страничке в Фейсбуке. Основная часть проголосовавших распределилась между двумя вариантами ответов на вопрос, зачем иностранные государства, фонды и частные лица помогают финансировать российские НКО. Чтобы бескорыстно помогать людям и способствовать улучшению жизни в России, 21 голос. Чтобы влиять на политическую ситуацию в своих интересах, 16 ответивших. Участвуйте в опросах Радио Свобода на нашей страничке в Фейсбуке.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Говорит Радио Свобода, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас о новостях из соседних с Россией стран. Власти Белоруссии могут начать национализацию коммерческих медицинских учреждений. Основанием для этого стала смерть жительницы Гродно, которая после пластической операции в Минском центре «Экомедсервис» впала в кому и через месяц скончалась. Наказать виновных и провести проверки финансово-хозяйственной деятельности всех зарегистрированных частных медцентров распорядился президент страны Александр Лукашенко. Из Минска корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
В конце марта, накануне свадьбы, 23-летняя Юлия Кубарева приехала в Минск, чтобы сделать коррекцию формы носа. Операция в коммерческом медицинском центре «Экомедсервис» поначалу шла в штатном режиме. Однако после ее завершения девушка так и не пришла в сознание. Юлия была госпитализирована в 4-ю городскую клиническую больницу Минска, где месяц провела в коме. 23 апреля девушка скончалась. Спустя 2 дня ее похоронили в Гродно. Юрий Кубарев, отец Юлии, уверен, что смерть дочери произошла по недосмотру медиков, которые проводили операцию. Мол, не уследили за тем, что вышел из строя аппарат искусственного дыхания.
Тут никто не сомневается, смотрите, оперировал врач, который заведующим отделением пластической хирургии в 4-й больнице. Я сомневаюсь в их человеческих. Я хочу, чтобы их оценки отобрали пожизненно. Не на 5, не на 3 года, а пожизненно. Не можете сами, не умеете или нету времени. Ну, вызывайте, спасайте человека. А отнеслись, даже не хочу сравнивать там с бомжом или что, но животных досматривают. Где же конкретно сломался аппарат, они пишут несколько минут. Это как под водой. Если это было 6 минут, то это уже все. А это дело нам не говорили. Ладно, родители. Так вызовите сами реанимацию, или во время операции, или уже привезли. Трубку достали, она задыхается. И они говорят, а что вы хотите, у нее же нос заложен. А она хватает судорожный воздух, в наших глазах умирает. А нам убеждают, что она спит.
17 апреля, когда Юлия Кубарева еще находилась в коме, ее родители обратились в Следственный комитет Октябрьского района Минска с заявлением о привлечении к ответственности медицинских работников, которые ненадлежащим образом выполнили свои профессиональные обязанности. Ведомство назначило следственную проверку, которая и спустя 2 недели не дала никаких результатов. Все стремительно изменилось 3 мая, когда Александр Лукашенко приказал немедленно разобраться с ситуацией, поручив освободить от занимаемых должностей медработников, если они действительно виновны в трагедии. Буквально через несколько часов Следственный комитет Минска возбудил уголовное дело по факту смерти Юлии Кубаревой. Статья Уголовного кодекса «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работникам, повлекшая по неосторожности смерть пациента», предусматривает до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Немедленно были взяты под стражу хирург, анестезиолог, 2 медсестры, которые им ассистировали, а также директор центра Галина Волжанкина. Спустя 3 дня за решеткой оказался и главный инженер учреждения, которому вменяется служебная халатность. Официальный представитель Следственного комитета Александр Герасимов пояснил, что сейчас выясняется конкретная степень вины каждого из медиков.
Они задержаны, поэтому они будут содержаться в изоляторе временного содержания до дачи правовой оценки их действиям. Потому что обвинение до сих пор никому не предъявлено, они все до сих пор подозреваемые. Они дают показания, но вопрос в том, что их показания несколько, скажем так, отличаются от других. Есть некоторые нестыковки, поэтому до сих пор мы не можем и определиться.
Между тем, органы следствия уже заявили, что во время проведения операции, в результате которой скончалась Юлия Кубарева, аппарат искусственной вентиляции легких работал во внештатном режиме в течение 40 минут. Сообщается, что инженер центра не имел надлежащих навыков для поддержания техники в работоспособном состоянии, и руководство об этом знало. Аппарат, произведенный в Белоруссии, с 2007 года не обслуживался. По сообщению правоохранительных органов, опрошены 1,5 десятка медработников и представителей технического персонала центра. Изъят аппарат искусственной вентиляции легких, который, как выяснили следователи, был отремонтирован уже после роковой операции. Изъяты медицинские документы из Минской больницы, куда после операции была доставлена девушка. 7 мая хирург Экомедсервиса и ассистировавшая ему медсестра были отпущены под обязательство о явке. Они, по словам Александра Герасимова, остаются подозреваемыми по делу о гибели пациентки. В отношении остальных – врача-анестезиолога, медсестры, которая ему ассистировала, главного инженера и директора центра – избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остается под вопросом не только будущее центра «Экомедсервис», но и всей коммерческой медицины Белоруссии. По поручению Лукашенко, Министерство здравоохранения взяло Экомедсервис под полный контроль и управление до решения вопроса о дальнейшем его существовании. Комитет госконтроля начал проверку финансово-хозяйственной деятельности. Действие лицензии медицинского центра на оказание анестезиолога реанимационной помощи прекращено. Также Минздравом назначены проверки всех медцентров на оказание анестезиолого-реанимационных видов помощи, хирургии, акушерства и гинекологии, там, где есть хирургическое вмешательство. В 6 столичных центрах операционное вмешательство уже запрещено. Полностью отчитаться о проделанной работе ревизоры должны до конца мая. Эксперты не исключают, что Экомедсервис в нынешнем виде доживает последние дни. После проверки он может приобрести государственный статус. Крупнейший частный медцентр был создан в середине 90-х без участия государства, и в 2000-х уже предпринималось несколько попыток его национализации. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
И в завершении программы «Свобода в полдень» о спорте. Сборная России сыграла на чемпионате мира по хоккею первый матч с по-настоящему сильным соперником. Матч, результат которого было очень сложно предсказать заранее. Команда «Зенитулы» Белелединова обыграла сборную США со счетом 5-3. Об этой и других играх чемпионата, состоявшихся вчера вечером, в прямом эфире расскажет обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Здравствуйте, Алексей. За счет чего сборной России удалось обыграть команду США?
Добрый день. Действительно, с этим соперником россиянам пришлось повозиться, что называется. Американцы, хотя эта команда и составлена в основном из студентов американских колледжей, но в истории уже были примеры, когда американские студенты побеждали российских самых лучших хоккеистов. Вначале очень плотно сыграли американцы, очень дисциплинированно и очень активно и агрессивно. Именно за счет скорости и за счет чисто заокеанской, что называется, хоккейной наглости, американцы долгое время удерживали равенство в игре, особенно в первом периоде, и даже однажды вышли вперед, 4-2 был счет, и показалось, что у сборной России могут случиться огромные проблемы. При счете 2-2 американцы играли впятером против своих россиян довольно долго, но забить не смогли, и, возможно, этот эпизод был ключевым, хотя вскоре американцы вышли вперед. Но затем все-таки россияне как-то дисциплинировались и повысили командную скорость, и смогли сравнять счет, а затем уже и выйти вперед. Надо сказать, что когда россияне выходили вперед, забили они чисто в канадском, так сказать, в НХЛ-овском стиле, практически всей пятеркой осадив пятачок перед воротами к сборной США. И буквально затолкав шайбу, ничего американцы там сделать не смогли, как ни старались. А вот затем очень хорошо сыграло ударное звено сборной России, Илья Ковальчук, Андрей Локтионов, Александр Радулов. Фактически они раскатали, что называется, американцев, и смогли добиться победы и забросить пятую шайбу. Думаю, что сборная России просто давно не играла с соперником такого типа игры. После чемпионата мира россияне вообще ни с одной из океанских команд не сыграли. Так сложилась сетка турнира. Но сейчас, в общем-то, опыт появился необходимый. Конечно, у России еще впереди наверняка будет встреча с подобным соперником. Но сами они отдали должное американцам и по игре, и по вообще по ситуации. Но думаю, что в зависимости от результатов матча Кубка Стэнли, если появится еще один-два сильных игрока из НХЛ, у россиян появится опыт встреч на этом конкретном чемпионате с таким соперником. Что же касается вчерашних матчей, помимо матча России и США, еще один был матч, который повлиял на турнирную ситуацию в другой группе. Среди сильных соперников канадцы разгромили норвежцев 7-1. Я думаю, что тут сомнений не вызывал исход этого матча, вопрос был лишь в счете. Словакия и Дания 2-3 датчане выиграли в овертайме, и Австрия выиграла у Латвии 6-3. Но среди прочих участников чемпионата мира, конечно, нужно выделить сборную Швейцарии. Швейцарцы творят чудеса. После побед над шведами и канадцами швейцарцы днем ранее выиграли сборную Чехии со счетом 5-2. Победить Швецию, Чехию и Канаду в рамках одного турнира — это, конечно, для сборной Швейцарии просто какой выдающийся космический результат. И сейчас, думаю, что многие заговорили о том, что у чемпионата появился своеобразный фаворит. Хотя до сих пор, конечно, никто не знает, какова будет истинная сила швейцарцев в матчах плей-офф. А то, что Швейцария вышла в плей-офф, ни у кого сомнений явно не вызывает.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов о победе сборной России над командой США и о других матчах чемпионата мира по хоккею в Швеции и Финляндии. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. О развитии событий в программе «Время свободы» 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.